Время коротко. Мы живем в последние дни. Иисус скоро грядет. Бог хочет вам многое показать в Своем Слове, чтобы помочь получить ответы, которые вам нужны, дать вам мир и утешение, и помочь вам принять правильные решения для вашей жизни, семьи и будущего. Бог знает конец от начала. Его Слово и Его Дух в вашем распоряжении, чтобы подготовить вас к тому, что впереди. Таков Божий путь сказать вам, что Он может совершать в вас необычное, что бы ни случилось в вашей жизни. Присоединяйтесь к Глории Копланд и Билли Брим, чтобы получить новое и свежее понимание книги Откровения. Прямо сейчас на передаче «Победоносный голос верующего» узнайте, как Бог раскрывает планы врага и обеспечивает вашу победу.
Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами наш профессор Билли Брим. Она учит по книге Откровения, что требует большой смелости и помазания.
Большой смелости?
Итак, Билли, мы все внимание. Расскажи нам о том, что будет.
Мы просим Господа дать нам духа премудрости и откровения.
Да, аминь.
И в этой книге Иисус сказал Иоанну, «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». У нас тут будет прошлое, настоящее и будущее. И первое, с чем мы сталкиваемся, это послание церквам, существовавшим в то время. Они были, они есть. В то время это настоящее. Некоторые люди говорят, что они указывают будущее всей церкви. Я не знаю. Я изучала, что они говорят. Я не знаю. Поклясться не могу. Но брат Хилтон Саттон говорит, и я с этим согласна. Все семь писем являются жизненно важными для нас, потому что они вдохновлены Словом Божьим. Каждое содержит послание для нас, будь то наставление или предостережение, которое нам следует учесть, чтобы не попасть в те же ловушки, в которые попали шесть церквей.
Верно.
Я хочу прочитать вам вступление книги Откровения в одном из переводов Библии. В одном из переводов Библии, в той части, которая размещена между посланием к евреям и Откровением, есть вступление. Будущее, стоящее перед миром, в большой степени состоит из суда, хотя истина то, что суд дан для благословения, которое превосходит его.
Да.
И оно является таким ярким, каким только Бог может его сделать. Подумайте об этом. Будущее такое яркое, каким Бог только может его сделать.
Да.
Но прежде чем добраться до яркой части, есть вещи, которые нужно судить. Мы не хотим, чтобы это длилось вечность.
Нет.
Однако
мы не можем добраться до яркого.
Да. Нельзя добраться до яркого без этого, да. Однако суд подчеркнуто является судом этого мира таким, каким он есть. Судом, в котором вся его современная форма уходит. И как важно, чтобы мы знали, почему ей следует уйти. И как осознать разум Бога в отношении того, что он собирается судить. Судить означает, как вы судите, оцениваете урожай. Вы выбрасываете плевелы, сорняки, и сохраняете хорошую пшеницу. Поэтому мы должны знать, что получается и чего не будет. Дальше тут написано. Таким образом, пророчество имеет самый практический характер и является огромной помощью в реальной святости, то есть для отделения от греха, что неизбежно находим в нем. Если в конечном итоге будет видно, что существуют вещи, которым он не может позволить продолжаться, тогда, насколько ясно, это должно войти в нашу теперешнюю их оценку. И это сделает понятным большинство деталей в отношении того, что с очевидностью является темой значительной части книги Откровения. Если мы планируем избежать этих чисто исторических деталей, то как таковые они могут иметь для нас маленькое значение. Но если мы хотим во всем найти Божьи моральные пути, поскольку конец идеально их выявит, то какое же большое значение может иметь любая деталь? Так что те детали, которые ему нравились в церкви тогда, ему по-прежнему нравятся.
Да.
Что ему не нравилось тогда, ему и сейчас не нравится.
Верно.
Он тот же вчера, сегодня и вовек. Сегодня и вовек. Например, вещи, которым он не может позволить продолжаться, мы можем увидеть здесь, в Откровении 9. И это относится к разгару периода Великой Скорби. В 20 стихе Откровения 9 он сказал, Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Он всегда,
да, после всего
глубоко,
этого,
глубоко, глубоко, он все равно дает им возможность покаяться. И стих 21. «Не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Блудодеяние — это сексуальная нечистота, сексуальные грехи. Чародействие — греческое слово «фармакия», наркотики. Такой глубокий период скорби, и все равно они не покаялись. Итак, здесь сказано, что когда мы видим, что он не позволит чему-то продолжаться, что он не позволит продолжаться убийствам, он не позволит продолжаться наркотикам, он не позволит сексуальной аморальности, воровству, это значит, что мы не должны участвовать ни в каком виде сексуальной аморальности.
Безусловно.
И мы не должны иметь ничего общего с наркотиками.
Для того, чтобы дальше было тысячелетие, когда все правильно, мирно и чудесно, эти вещи должны
это
уйти.
Это должно уйти.
Никаких
и это неплохо,
сомнений.
Что оно уйдет. Это хорошо.
Хорошо.
Здесь сказано,
когда это уйдет,
благословение
это
превосходит суд.
Да.
Будущее является таким ярким, каким Бог только
Слава
может
Богу.
Его сделать.
Аллилуйя.
Каждый раз, когда я слышу о том, что кто-то держал в подвале ребенка и не кормил его, я думаю, о Боже, есть и другие дети. Есть другие люди, подвергающиеся надругательству. Я буду
да.
рада, когда это прекратится. Благословен Господь. Мы посмотрим на эти 7 церквей. Мы увидим, что каждый из них, он говорит слушать, что Дух говорит церквам. Это значит, что мы будем слушать, что говорит Дух. Он всем им говорит побеждать врага, и за это они получат награду. Мы должны быть победителями.
То есть это выполнимо?
Это выполнимо. Нигде нет даже и намека на то, что мы должны быть побеждены.
Да.
Сатана должен быть побежден.
Аминь.
В этой книге сказано
как. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего.
Правильно. Эта книга говорит, как
да.
быть победителем. Просто. Эта книга неплохая, не страшная, разве что только
да.
для дьявола. Это замечательная книга о том, как побеждать и превозмогать. Мы смотрели на церковь в Эфесе. Что у него было против них? «Все у них было хорошо», — сказал он, — «кроме того, что ты оставил первую любовь твою». Об этом мы уже поговорили. Итак, мы не должны оставлять свою первую любовь. Мы поддерживаем отношения с Господом каждый день.
Да.
Следующая церковь — церковь Смирне. Мы прочитаем каждое слово, потому что должны получить
а
благословение. Восьмой стих — это глава 2, стих 8. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, то есть Иисус. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету». Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи. А они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Не забывайте, эта церковь существовала. И эта церковь Смирне реально через все это прошла. Но они получили венец жизни. Они получили самое высокое, что только можно получить. Венец мученика. Это произошло. Это уже произошло. В то время это еще не произошло, но он пророчествует им. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Теперь дальше. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали, сексуально грешили. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся». Это новозаветная, рожденная свыше церкви. Иисус вернулся. Это единственная книга, где воскресший Иисус говорит с нами. И он говорит, «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. В древние времена это был камень победы, потому что им предстояло много превозмочь. И на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Господь дал мне некоторое глубокое понимание этого более 20 лет назад. Мне позвонила одна молодая пара, которым Бог сказал открыть служение в Брюсселе, Бельгия. Я тогда жила на озере, рядом с Прайер, Оклахома, и я пошла вниз по утесу к озеру, чтобы помолиться, и подошла к самой воде, потому что я хотела знать, ехать или не ехать. Я не знала, что в будущем ожидает Брюссель. И я получила, скажем так, я приняла. Я получила откровение от Господа относительно престола сатаны. В 13 стихе сказано, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Греческое слово «престол» однозначно. Это значит «трон». И то же самое на иврите. Тут сказано, где трон сатаны. И Господь показал мне, что трон сатаны не в аду. Он туда попадет, но пока это не его трон. Его престол, его трон, находится в Поднебесье, над землей. Его называют князем, господствующим в воздухе. Его штаб-квартира находится в Поднебесье. Там действует князь Персии, которого мы встречали в книге Даниила, князь Греции. Там действуют его помощники, и это никогда не должно было перейти к нему. Господство в Поднебесье никогда не должно было перейти к сатане. Но это сделал Адам. В Ефесянам 2:2 сказано, «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Я рекомендую вам книгу «Власть верующего», написанную Джоном Макмилланом. И он хорошо объясняет эту область и сферу, что когда Христос ожил, и мы ожили, когда Он воскрес, и мы совоскресли с Ним, когда Он взошел на престол, и мы взошли. И мы сейчас выше всяких властей, сил и всякого господства. Но здесь они ниже. В нашей жизни, если мы знаем свою власть, мы можем над ними править. В будущем я верю, что церковь, Макмиллан верит, что церковь вступит во владение этой сферой. Мы будем высшими руководителями, высшими правителями. И будут правители на земле. Но мы будем высшими правителями. И вам захочется прочитать книгу «Власть верующего» Джона Макмиллана. И когда я была у озера, Господь показал мне это о престоле сатаны. И Он показал мне, что Он не находится в аду, а что Он передвигается. И время от времени Он меняет местоположение в зависимости от политических маневров и того, что происходит на земле. Итак, во времена написания книги Откровения город Пергам, и я прошу сейчас показать вам это, город Пергам, Пергамос, находится в Мисии, сейчас Турция. И есть явные доказательства, что в этот город приходили вавилонские священники. Это был греческий город в теперешней Турции. И я вижу его, как и вы. Здесь вы видите Акрополь. Так он соединяется с городом. Греческий город. Люди жили внизу. А выше этого греческого города располагался Акрополь. Там была гора, и на ней располагались все их храмы и алтари богам, мифическим греческим богам. И здесь, в Пергаме, сейчас Турция, был алтарь богу Зевсу. И то, что вы только что видели, именно так все и выглядело, когда Иисус говорил. Там наверху был алтарь Зевса. Зевса называли отцом богов и людей. Там ему поклонялись. У них был алтарь, посвященный ему. Я прошу сейчас показать вам алтарь. Вот он здесь. Это был алтарь, посвященный богу Зевсу. Здесь убивали людей. И их кровь проливалась прямо здесь, у алтаря Зевсу. Это было на земле, но Иисус назвал это престолом сатаны. Можете себе представить Зевса, Бога? Он говорит, что Он — Отец богов. Но Бог является настоящим Отцом богов. Так что это алтарь Зевсу. Бог говорит здесь, что Его верный свидетель Антипа был умерщвлен там, где живет сатана. Вполне вероятно, что он был умерщвлен, и его кровь пролилась на ступенях этого алтаря. Иисус показал мне, что престол сатаны менял свое местоположение в разное время. Он был над Берлином в Первую мировую и Вторую мировую войны. И затем Господь показал мне, что он переместится к Брюсселю. Он передвинет свой престол к Брюсселю, если только еще не сделал этого, потому что произойдет возрождение Древнего Рима.
Интересно.
Интересно. Интересно, этот алтарь Зевса был там, когда там был Иисус. Земной алтарь, действительный алтарь, был перевезен немецким археологом Хуманом в Берлин. Он сделал это в дни кайзера, Германия, когда кайзер Вильгельм в Первую мировую войну составил союз с Турцией. Археолог поехал туда и раскопал его. Его имя Карл Хуман. И я попрошу их показать его вам. Сейчас он в Берлине. Они соорудили для него специальное место. Вот он, вы его видите. А это я, там, в черной одежде. Вы видите, какой этот алтарь большой? Я ездила в Берлин, чтобы его увидеть. Они фактически перенесли алтарь в Берлин. Пергамский алтарь — это массивное строение, сооруженное во втором веке до нашей эры. Немецкий археолог Карл Хуман начал раскопки алтаря 9 сентября 1878 года.
Какая огромная
работа. Это была огромная работа.
Перевести это в те дни.
Я хотела это сказать. 1878 год. Алтарь перевезли в Германию и реконструировали. Кайзер Вильгельм праздновал его сооружение в Берлине в 1902 году. В 1933 году Адольф Гитлер был избран канцлером Германии. В 1934 он стал диктатором. И он приказал соорудить трибуну в Цеппелинфилде в Нюрнберге для нацистских сборищ. Вы когда-нибудь видели эти нацистские сборища, где они ходят с этими флагами и маршируют колоннами, а он наверху, на этой сцене?
Ты считаешь, что нахождение там этого пергамского престола имело влияние на то, что произошло потом?
Да, безусловно. Понимаешь, Вторая мировая война корнями уходит в Первую мировую войну. Сатана передвинул свой трон. Если бы у нас было время, мы бы обратились к книге Иезекииля и посмотрели бы, как нечестивые правители в Поднебесной правили земными правителями. Царь Тира, правитель Тира. И сейчас у нас нет времени вдаваться в это, но это можно увидеть в книге Иезекииля 28. Но вот он здесь, Сатана, в Поднебесье, и правит оттуда нацистской Германией. И он пытается стереть с лица земли евреев. Он всегда пытается их уничтожить. Они доставили этот действительный алтарь на место. И затем Гитлер и его архитектор Альберт Шпеер использовали пергамский алтарь как образец для цепелинской трибуны. И кафедра фюрера была в самом центре трибуны. Они строили ее с 1934 по 1937 год. Это заняло 3 года. Он проповедовал, так сказать, оттуда. И потом началась Вторая мировая война, Откровение 17.11, и зверь, который был и которого нет, Древнеримская империя. Есть восьмый, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 церквей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. И я ездила много-много раз в Брюссель, и много-много раз была там в парламенте. Я видела и слышала, как они говорят о регионах. Они говорили, мы не должны думать о себе, как об отдельных странах, но как о регионах. Как бы он это ни сделал, но их будет 10 в одно время. Они имеют одни мысли. Это Откровение 17.13. И передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». В Брюсселе есть здание, Дворец правосудия, построенный в 1800-х годах королем Леопольдом как самое большое здание в западном полушарии. Тогда так оно и было. Король Леопольд убил больше людей, африканцев в Конго, чем Гитлер. Они умирали в шахтах. Он эксплуатировал их до смерти. Он взял их деньги и построил Брюссель. Он построил это здание, чтобы править оттуда миром. У него был странный архитектор. Он объявил его сумасшедшим. Надо же, это звучит как парадокс. Но если посмотреть, фасад Дворца Правосудия спроектирован как алтарь Зевсу. Он выглядит как алтарь Зевсу. Я попрошу оператора показать вам картинку. Древнеримская империя ожила. Однако ее европейская штаб-квартира — это не финальная его цель. Люцифер нанес удар небесам, чтобы поставить там свой престол. В Исаии 14 сказано: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Исаия 14:13. «А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой». Он так и сделал. Он атаковал небеса, потому что хотел поставить там свой престол. Он хотел сидеть на горе Божьей. Была звездная война. Мы увидим это снова в информационной главе позже. Это глава 12, если вы хотите забежать наперед. Но Иисус сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Он снова попытается перенести свой престол. Он перенесет его в середине периода великой скорби. Во втором послании Фессалоникийцам 2:4 сказано, что он превозносит себя. Он хочет, чтобы ему поклонялись. В храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Он придет в отстроенный заново храм. Он назван мерзостью запустения. Даниил сказал, что он приведет его в запустение. Сам Иисус говорил о нем как о мерзости запустения. Так что мы знаем, что он, Антихрист, сделает попытку прийти в земной Иерусалим в середине периода великой скорби и воссесть на престол подобно Богу. И он по-прежнему будет воевать с небесами, однако будет побежден.
У меня есть один вопрос перед тем, как мы уйдем. Но вернемся через минуту. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы ты сказала нам, где будет церковь, когда все это произойдет. Слава Богу! Мы с Билли сейчас вернемся. Жаль, что я не могу рассказать вам все, что происходит между частями передачи.
О, да. Ты спросила меня перед тем, как мы ушли, где будет церковь во времена Антихриста. Слава Господу на небесах! Прежде чем закончится эта неделя, мы поговорим о том, как мы туда попадем.
Этого.
Но я не знаю, когда именно это будет. Поэтому вам нужно смотреть передачи каждый день. Иисус грядет. Когда вы посмотрите эти передачи и узнаете пророчество, то увидите, что это уже на пороге. Нужно
Если
быть готовыми.
Благословен нужды, Господь. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на своем экране. А также вы можете заказать наш бесплатный журнал «Победоносный голос верующего». Наши материалы помогут вам подготовиться и ожидать, не быть в неведении.
Будьте готовы.
Отец, мы молимся за всех людей. Мы просим
Тебя, Господь.
Если есть кто-то еще нерожденный свыше, чтобы прямо сейчас они приняли Иисуса как Господа своей жизни и передали все Ему. Просто скажите: «Иисус, я принимаю Тебя как своего Спасителя. Я беру Тебя как своего Спасителя. В Твое имя. Аминь».
Аминь.
Перейдите на правильную сторону. Аллилуйя. Для более подробной информации заходите на нашу страничку в интернете kcm.org.ua. Не пропускайте эти передачи. Если бы вы знали то, что знаю я о том, что Билли будет рассказывать, вы бы не пропустили ни одной передачи.
Слава Господу!
До завтра! И помните, что Иисус...
Иисус
Господь! Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter,
I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Cleaner than snow, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Jesus, have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with your spirit till all shall see Christ only, always living in me. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Все обеспечено. Исцеление обеспечено. Процветание обеспечено. Бог по своей милости, великой милости, это все обеспечил. Но оно поступит к вам через определенный канал.